У нас с вами предстоит рассмотрение четырех религий. Но прежде чем говорить о них и каждый из них конкретно, я думаю, сегодня нам стоит с вами поговорить вообще о том, что находится вне христианства, о внехристианских религиях. Тем более, что вопрос принципиальной оценки внехристианского религиозного сознания представляет из себя очень большую значимость для нашего времени. Вы знаете, что в этом году затевается акция, так называемая «Волга-92». Акция эта состоит в том, что некие харизматические проповедники из неустановленных религиозных организаций на Западе уже организовали центры, комитеты в областных городах, расположенных по берегам Волги, для подготовки их визита в эти города. И вот где-то осенью или в конце лета состоится вояж на специально зафрахтованном пароходе, на котором будет порядка 300 проповедников Запада и их помощников уже отсюда, во время которого, в смысле вояжа этого, вся эта публика будет посещать областные, а может быть и какие-то районные центры приволжские и проповедовать христианство нашим православным христианам. Нужно учесть, что сейчас нашу страну поставили в такие условия, что хотим мы или не хотим, но большинство людей подпадает под власть самой грубой силы денег. А как вы знаете, курсы рубля и доллара совершенно фантастические. Поэтому западные люди у нас сейчас господа, и что хотят, то и делают. К сожалению, эта свобода обусловлена, как видите, не только деньгами, но и, видимо, какими-то, если не юридическими, то, по крайней мере, какими-то околозаконными основаниями. Так вот, эта вся кампания мистических проповедников обрушится этой осенью на нашу центральную Россию, и, конечно, будут соответствующие свои плоды, поскольку работа идет очень активная. Западные люди могут организовывать такие акции. Я думаю, что это будет не очень приятно для всех нас с вами. Это просто одна из акций, запланированных уже официально акций, агрессии против не только нашего народа, так сказать, в целом, а особенно против религиозного народа, и в частности против нашей церкви. С нами вообще уже не считается. Мы какие-то туземцы, огнепоклонники, открытый дом без окон и без дверей, в который может каждый приходить и делать все, что угодно. Такова, увы, ситуация данного момента. Поэтому сейчас особую значимость приобретает тема христианства и другие религии. Ну, я и говорить не о чем, что другие религии сейчас также у нас приобретают тот полноценный, полновесный смысл звучания, как когда-то имело православие. Сейчас с Запада и Востока на нас нахлынули самого разного рода мистические секты, движения, направления, концепции. Да. И под флагом этой так называемой религиозной свободы, которая на самом деле превращается в религиозный произвол, да, происходят вещи не совсем симпатичные. Правда, я уже говорил вам, что где труп, там соберутся орлы. И, видимо, мы с вами уже представляем что-то близкое к трупу, если столь много орлов слетается со всех сторон испытать нашу жизненность. Говоря о христианстве и других религиях, я бы хотел обратить ваше внимание, во-первых, на то, что, хотя буду употреблять термин «христианство», на самом деле всегда буду иметь в основном понимание православия, а не просто христианство. К сожалению, уже сейчас сказать «христианство» — это слишком мало. Христианство уже сумели превратить в такой хаос, что уже подчас не знаю, что назвать христианским, что нет. Достаточно обратиться, ну, хотя бы к англиканству, то исповедник, которому еще какое-то уважение люди имеют. На самом деле это стало Бог знает чем. Возьмите хотя бы такие явления, как явление епископа Вульчского Робертсона, который в своей книге «Быть честным с Богом» прямо отвергает бытие личного Бога, уж не говоря о том, что отвергает троичность Бога, божество Христа, воскресение Христа. И это епископ. При этом его никто не может снять, потому что господствует власть королевы, церковь там государственная. И его никто не может осудить, поскольку опять такие акции могут быть разрешены только со стороны государственной власти. Церковь, которая проповедует принцип всеобъемлемости, то есть ничего не исключать из себя, а все только принимать. В результате поистине Ноев ковчег. Представляете, всеобъемлемость. Что было бы, если бы церковь в самом начале придерживалась этого принципа? Уже от христианства ничего бы ровным счетом не осталось. Мне самому лично приходилось беседовать с англиканскими епископами. Помню, с одним из них я, наверное, целый час провел. Пили кофе. И он мне откровенно, высказал целый ряд своих соображений. И, в частности, главный спорный вопрос между нами был о признании Христа. Кто он, Бог или человек? Этот епископ настаивал на исключительной человечности Христа. То есть это та ересь иудействующих, которую вы проходили по истории церкви. Так вот, чем отличается христианство от других религий? Какие мы найдем наиболее, что ли, принципиальные моменты, которые бы, ну, дали нам возможность ориентироваться в том безбрежном хаосе религиозных течений и направлений, с которым мы теперь сталкиваемся? Вы, может быть, помните, когда мы с вами говорили о церкви и обществе, то подчеркивали тот главный момент, который характеризует понятие мира. Обращали внимание на искушение Христа? Или то, о чем пишет Иоанн Богослов? Все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Я сейчас попытаюсь немножечко это сжать, это может быть необходимо, для того, чтобы показать, что определяет существо вне христианского сознания. Точнее, я уже оговорился, и, наверное, буду еще раз много оговариваться, православного, вне православного сознания. Потому что тоже англиканство, оно уже, я не знаю, можно ли назвать его христианством. Вне православного сознания. Я бы указал на два основных момента, который характеризует это внеправославное сознание. Первый из них, по значимости я боюсь, какой из них первый, а просто чтобы по счету первый, я бы возвал как человека божества, в отличие от Бога человечества христианства. Что подразумевается под этим термином, в данном случае, человека божества? То есть это тенденция, это попытка, это стремление человека рассматривать себя как самосущее бытие, как Бога в конечном счете. Вот это человекобожество, оно выражалось и выражается в самых различных формах. В Веданте оно, например, выражено с категоричностью, с полной прямолинейностью, где гуру просто говорит ученику: «Ты брахман». Тот ходит много лет и, наконец, возвращается к нему и говорит: «Я брахман». Рамакришна, за ним Вивекананда, в своих лекциях в Соединенных Штатах и в Европе об этом говорит очень красочно. Если кого это интересует, ну вот у нас нет, конечно, времени. Изданы его эти лекции, да, называются они «Джнана-йога», где, откуда можно привести весьма красочные изречения Вивекананды по этому поводу. Он как раз обвиняет христианство за то, что оно отступает от этого принципа человека-божества. «Я Бог» — вот основной принцип, вот основное содержание этого принципа. «Я Бог» и никто другой. Человек есть Бог. Это первое, что характеризует внеправославное сознание, религиозное. Второе, я бы назвал мистическим гедонизмом. Под мистическим гедонизмом в данном случае подразумевается не что иное, как искание духовных наслаждений. То есть цель религиозной жизни усматривается в религиозных наслаждениях, в мистических наслаждениях, духовных наслаждениях. Особенно это прослеживается в тех религиях или в тех представителях религии, где мистицизм играет существенную роль или рассматривается как самое существо религии. Причем самое любопытное, что наблюдается при этом, что этот мистический гедонизм, он присущ не только религиозным языческим системам. Возьмите хотя бы древнегреческую религию, где были так называемые элевсинские, например, мистерии. Да. Или индуизм, где мы находим стремление к экстазу, как то высшее, к чему должен приближаться человек. Я обращаю ваше внимание даже на другое, на то, что и в христианских конфессиях мы часто можем найти выраженным этот момент в качестве главного. Я говорю, в частности, о мистиках Римско-католической церкви. Особенно ярко это проявилось в таких величайших представителях католического мистицизма, как Франциск Ассизский, Катарина Сиенская. Франциск Ассизский, 13 век, Катарина Сиенская, 14 век, Тереза Авильская, 16 век, Игнатий Лойола, тот же век, Блаженный Анжела, 15 век. Именно вот это духовное сладострастие, как говорят отцы откровенно, или мистический гедонизм, если хотите чуть-чуть примазать, да, является тем вторым элементом, который характеризует существо уже духовной жизни и целей вне христианских религий, вне православных религий. Чем обусловлены эти моменты? Об этом, наверное, стоит тоже сказать несколько слов. Существует глубокая ошибка в сознании многих, что все религии в конечном счете исповедуют одного и того же Бога. Это глубокая психологическая ошибка. И ошибка, конечно, ума. Ее можно исправить тем же умом, рассуждением. Ошибка проистекает из следующей логики, что Бог один и только один. И, следовательно, какая бы религия не кланялась многим богам, или тем более единому Богу, она имеет предметом поклонения именно этого Бога. Именно такова логика.
Ну, во многих богах, когда, тут, кажется, ошибка есть. Но какова? Ну, просто ошибка, спутали, что Бог не один, а много. Вы поняли логику? Что поскольку только на самом деле есть только один Бог, значит, невозможно кланяться другому, поскольку другого просто нет. И даже когда кланяются многим богам, то на самом деле в их лице идет поклонение тому же единому. В чем ошибка здесь? Ошибка состоит вот в чем. Что каждая религия кланяется Богу в той мере и степени, в какой образ этого Бога присутствует в данной религии. Ибо не может религия или человек кланяться Богу. Где он? Скажите. Нам нужен его образ этого Бога. В христианстве образом этого Бога, то есть тем, что доступно нашему восприятию, человеческому восприятию, этот образ дан во Христе. Он есть образ Отчий. Это есть образ, данный непосредственно. Это есть откровение самого Бога в нашем мире. Это есть совершенный образ Бога, предельно доступный нашему восприятию. Но в каждой религии, в другой религии, присутствует свой образ Бога. И мы видим, как радикально отличается представление о Боге в других религиях от христианства. Возьмите хотя бы политеистические религии. Там боги являются ничем иным, как персонификацией человеческих свойств и очень часто человеческих страстей. Ну, видите, богиня Венера. Это богиня чувственной любви. Возьмите Вакха, я все называю римских вам богов. Бог вина и веселья. Возьмите Юпитера, верховное, кажется, божество. Юпитера, громовержца, который осуществляет то правосудие, на котором стоит весь Рим. Видите, тут персонификация, то есть приписывание личности определенным свойствам. Часто свойствам, связанным с чем? С пороком и грехом. То есть мы видим интересное явление. Люди создают себе представление о Боге и кланяются этому представлению. Это и есть процесс возникновения естественных религий. Есть чувство, есть понимание того, что есть Бог. Но когда сознание начинает думать о том, кто Он есть и каков Он есть, тоже начинается работа фантазии и мысли. И вот мы видим, что в разных естественных религиях создаются разные образы этого Бога. Причем есть образы, которые в какой-то степени отражают действительно некоторые свойства Бога, например, верховенство Его, так сказать, или Его творческую способность, или Его единство. Есть образы, которые полностью извращают представление о Боге, когда боги наделяются страстями человеческими. Тогда мы видим, что происходит просто грубая антропоморфизация Бога. И люди тогда кланяются не Богу, а фактически чему? Своему собственному ветхому человеку, своему воображению. Таким образом, в каждой религии происходит процесс очень своеобразный. И мы кланяемся вовсе не Богу самому по себе, а тому образу Бога, который дается нам, если говорим о религиях откровения, или который мы создаем, если говорится о религиях естественных. Почему они называются естественными? То есть то, что мы сами творим. мы кланяемся образу Бога. А о самом Боге мы, естественно, по существу не можем знать ничего, так же, как мы ничего не знаем о существе материи, или о существе сознания, о существе личности, о существе пространства, времени и так далее. Все эти понятия, которые мы употребляем в каком смысле? В том, в каком мы их понимаем. А существо мы не знаем. Так что я обращаю ваше внимание, значит, на какую ошибку? Что если мы возьмем, например, монотеистические религии, то есть религии, признающие единого Бога, то первое впечатление такое, что мы все веруем в одного Бога. Речь идет о чем? О христианстве, об иудействе и мусульманстве. Нет, это глубокая ошибка. Каждая из религий имеет свое понимание Бога и кланяется этому образу Бога. Мы кланяемся Богу во Христе. Мусульманство кланяется в том образе, который дан на основании проповеди Мухаммеда, его преемника. То же самое в отношении касается и иудейства. На основании Талмуда создается образ поклоняемого Бога. Ну, в качестве еще одного примера, может быть, стоит обратить внимание хотя бы на следующее. Каков же образ понимания Бога в христианстве? Я скажу сначала очень такими довольно варварскими, может быть, словами, но поясню. Христианское понимание Бога, Бог есть кенотическая любовь. Что это значит? Этот термин «кеносис» должен быть вам знакомым. Это греческое слово, означающее уничижение, уничиженность. То есть, если сказать ближе к нам, смирение. То есть мы кланяемся какому же Богу? Мы говорим, что Бог есть смиренная любовь. Не просто любовь, а смиренная любовь. Почему так говорим? Потому что... То есть мы кланяемся какому же Богу? Мы говорим, что Бог есть смиренная любовь. Не просто любовь, а смиренная любовь. Почему так говорим? Потому что мы увидели, что именно Бог не просто воплотился, что уже является беспрецедентным актом, но воплотился и пострадал на Голгофе. То есть Он показал предельную область, предельную черту смирения. Вот к какому Богу мы кланяемся. Возьмите, пожалуйста, вам пример мусульманства. Мусульманство говорит всегда, кто бы ни был, первое обращение о всемилостивейший Аллах. И это великолепно, это прекрасно. Но поймите, что такое всемилостивейший? Это обращение к тому, кто может сделать все, что угодно. Это самодержец, который, да, является всемилостивым, но он никогда не позволит, чтобы кто-нибудь над ним что-то поглумился как-то. Здесь нет элемента признания, что Бог есть, в Боге есть смирение. Милосердие и смирение совершенно разные вещи. Милосердно может обладающий силой, властью, царством и могуществом. Это совсем не предполагает смирение. Вы чувствуете, один Бог, а разница какая колоссальная. Поэтому разным богам мы кланяемся. Мы кланяемся Богу, который, по слову апостола Павла, есть любовь. Расшифровываем и говорим, какая любовь? Любовь смирения. Мусульмане кланяются Богу всемилостивому. То есть какому? Богу-царю. Если хотите, в полном представлении о тех деспотиях, я деспотиях в смысле говорю царство, да, о той едино о том единовластии, которое господствовало во всех восточных империях. Это пример для того, чтобы вы поняли ту глубокую психологическую ошибку, которая кроется за фразой, что мы поклоняемся единому Богу. Теперь я хочу сказать, что такое поклоняемся. Поклоняемся, то есть ставим своей целью. Поклоняемся, то есть видим своим идеалом. Поклоняемся, то есть говорим тому, кем мы хотим стать. Ибо в конечном счете каждая религия предлагает спасение. И это спасение возможно только по образу тому, каким является Бог. Что отсюда следует? Христианство говорит, что спасение возможно только при условии приобретения смирения в любви. Или смирение и любви. Но на самом деле Христос показал, что, дойдя до Голгоф, величайшая любовь и величайшее смирение. Почему я и говорю смирение в любви? Таким образом, основной целью христианской жизни является достижение именно смирения и любви. Или лучше сказать, смиренной любви. Это очень интересная вещь. Значит, не достижение даже рая, не достижение блаженства, а достижение того состояния, которое является богоподобным и которое дает возможность человеку быть единым с Богом, ибо Бог есть величайшее благо. И оказывается, христианство говорит, при каком же условии возможно это единение? Только при том, когда человек смирится до предела. Именно смирение есть та дверь, через которую Бог может войти в человека. Интересные вещи, говорит христианство. Там, где присутствует гордость, там стена. Стена со стороны человека. Или закрытая дверь, через которую Бог не может пройти к человеку. Он только стоит и стучит. Кстати, видели эти открыточки, вот они в Палестине продаются, где все стою, при дверях и стучу. Обратили внимание, там нет ручки с внешней стороны. Христос стучит, но ручки-то нет. Дверь открывается только изнутри.
А снаружи открывается?
Снаружи она не открывает. Христос не может открыть.
Только внутрь можно открыть.
Нет. Внутрь не откроешь. Это специально ручка не написана. Очень хорошая мысль. Это действительно хорошая мысль. Бог не может спасти нас без нас. От человека зависит, открыть дверь или не открыть. Чем она открывается?
Смирение.
Смирением. Только. Почему смирением? Потому что в христианстве основным догматом утверждается Христос, то есть Спаситель. И, следовательно, тот, кто не познал себя погибающим духовно, тот не христианин, тому Христос не нужен. Не нужен он. Христос нужен погибающему. И христиане ищут не рая и не вечных благ, а ищут Христа, единение с Богом. Не случайно называется, так сказать, высший идеал, или лучше сказать, цель христианской жизни. Что такое? Обожение, теосис, или стяжание Духа Святого. Поскольку Бог есть высшее благо, и его ищет христианство, Бога, а не Божьего. Не рая, а Бога. Исаак Сирин по этому поводу пишет очень хорошо. Послушайте, что он пишет. Воздаяние бывает уже не добродетели, воздаяние под воздаянием он разумеет воздаяние вечное, то есть спасение. То есть наследие вечной жизни. И вот он говорит, что воздаяние бывает уже не добродетели и не труду ради нее. но рождающемуся от них смирению. Значит, воздаяние бывает уже не добродетели и не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно, то есть смирение, если же оно будет утрачено, то первые будут напрасны. Если же оно будет утрачено, смирение, то первые, то есть добродетели и труд, будут напрасны. Эта мысль Исаака Сирина великолепную дает иллюстрацию того, чем принципиально отличается христианство от нехристианских религий. Это один из важнейших пунктов. Оказывается, достижение того вечной, той вечности, того блаженства, о котором говорят, допустим, многие религии, обусловлено, то есть дается не добродетелью и трудом, а воспринимается и дается только смирению. В каких религиях мы это найдем, интересно? Разве не каждому я, что если будешь делать то-то, 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 то получишь это? Почитайте весь Ветхий Завет даже, и вы увидите. Почитайте Коран, и вы увидите. Ну, конечно же, если ты будешь делать то-то, 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 ты получаешь это. И вдруг такие вещи здесь. Оказывается, не добродетели и не труду дается воздаяние. Совсем нет. Но рождающемуся от них смирению не исключаются добродетели и труд. Нет, нет. А говорит, что они рождают смирение. И вот оно-то, как раз и получает воздаяние. Макарий Египетский, смотрите, что говорит. Венцы и диадемы царские, короны, которые получают христиане, не суть создания, то есть не являются тварными. Это интересные вещи, что, оказывается, цель христианской жизни состоит вовсе не в том, что Бог даст что-то тварное человеку. Оказывается, нет ничего подобного. Венцы и диадемы – это вовсе не тварные вещи, которыми Бог наградит человека. Нет. Это Макарий Египетский. Совсем нет. А оказывается, это есть нетварные. Нетварные. Почему нетварные? Потому что это есть сам Бог. Я еще вам одну выдержку прочту, тоже кратенькую, из Иоанна Златоуста. Одну мысль. Бог обещает ввести нас не в рай, а в самое небо. И не царство райское возвещает, а царство небесное. В чем тут, что за противопоставление? В чем дело? А все дело все в том же. Бог есть не средство получения блаженства и вечной жизни с христианской точки зрения. Не средство получения, а сама цель. Сама цель. Потому и не рай обещает на Бог, а царство. Иоанн Златоуст говорит, Бог обещает ввести нас не в рай, а в самое небо. И не царство райское возвещает, а царство небесное. Здесь мы видим один очень существенный момент, которым отличается христианство от других религий, где как раз Если в религии присутствует этот элемент, элемент учения о вечной жизни и будущих благах, то эти будущие блага представляются как что? Как вот тот рай, та тварность великолепная, божественная тварность, божественный Богом тварный мир, в котором будет жить человек. Это присуще представление особенно мусульманству, иудаизму. Христианство говорит нет, нет и нет. Откуда это происходит? Ну, во-первых, из слова самого Христа. Царство Божие внутри вас есть. А если оно внутри нас есть, о каком рае идет речь? То есть этим вовсе не исключается, что будет какое-то и внешнее нечто тварное, ибо мы тварные, и мы будем присутствовать в этом тварном мире. Этим не исключается. Но это есть все второстепенное. Главное же в чем состоит? В обожении, то есть богочеловечестве, то есть соединении человека с самим Богом. Это весьма существенный элемент по отношению, допустим, к исламу и иудейству. Но справедливо будет сказано, хорошо, это как раз это единение с Богом как раз в очень сильной, яркой степени проповедуется всеми мистическими направлениями разного религиозного порядка. Чем же отличается христианство от этих направлений? От мистицизма. Оказывается, вот чем. Тот идеал, который проповедуется в той же веданте, йоге, который именуется разными наименованиями, нирваны в буддизме, самадхи в йоге, экстазе в каком-нибудь неоплатонизме, это не важно. Чем характеризуется? Тем, что там экстаз, или это самадхи, или нирвана, является конечной целью человеческой жизни. И что происходит здесь? Оказывается, вот что происходит. В экстазе, как и в любом экстазе, фактически теряется, в зависимости от глубины экстаза, теряется самосознание личности. То есть личность как бы впадает в небытие. Потеря личного самосознания. Кстати, последняя ступень самоуглубления в буддизме, мы будем с вами говорить, да, она именно этим характеризуется. Что потеря не только восприятия внешнего мира и всех чувств, но и потери самосознания. Это есть высшее состояние нирваны. Не случайно, что все мистики соглашаются с тем, что личность в этом состоянии как бы растворяется, как соляная кукла в бесконечном океане божества. Кукла соляная, кажется, вся в океане, и нет куклы, вся соль растворилась. В этом отношении христианство представляет из себя полнейшую противоположность. Оно прямо утверждает, что личность человеческая в процессе богочеловечества, то есть в процессе обожения, теосиса, не только не растворяется, а напротив очищается, возвышается, становится богоподобной, становится божественной. Вы боги и сынови Вышнего, все вы. Я вас называю друзьями моими, говорит Христос. Вы сядете на престолах и так далее. Макарий Египетский говорит, что человек подобен как Сыну Божьему в этом состоянии и переходит из одних 100 обителей в другие 100 обителей, в бесконечности открывающихся перед Ним. То есть личность человеческая становится богоподобной в предельной высоте и силе. Поистине человек становится богоподобным существом, в том богоподобии, которое изначально дано образу Божьему человека. Это опять, видите ли, насколько сильное, так сказать, различие, просто принципиальное различие между христианством и мистическими религиями. Там личность растворяется, здесь созидается. Еще один момент различия. Христианство говорит, что то богоподобие, которое дано человеку в творении, в настоящий момент не просто сокрыто, а глубоко повреждено. Образ Божий поврежден в человеке. Христос рождается, прежде падший, восставите образ. Падший, поврежденный. Мы уже с вами говорили о том, в чем заключается это повреждение. Сейчас я повторять не буду. Сам важен нам самый факт. Это говорит только христианство. Ни в одной другой религии вы не найдете об этом. Все они говорят о чем? О другом. О незнании, о виде, невежестве человеческом, о страстях человеческих, которые закрывают Бога. Но все они говорят одно, что человек сам по себе, он таков и есть, каков есть. Но нужно только очистить его, развить его, развить. Человек есть зерно некое. Зерно, конечно, не есть яблоня. Это совершенно ясно. Но человеку надо именно из состояния подсознания и сознания, в котором находится он сейчас, прийти в состояние сверхсознания. Вот это состояние сверхсознания, оно и будет подлинным раскрытием человечности в человеке. То есть все другие религии отрицают идею так называемого первородного греха. Отрицают идею поврежденности человека. И поэтому отсюда проистекает принципиальнейшая ошибка. Какого рода? Христианство все говорит о необходимости исцеления человека по образу Христа. Вне христианские религии говорят о необходимости совершенствования и развития человека того, какой у нас есть. В результате развивается то начало, которое в нас есть. В формах разных. Наиболее пленительная форма – это, пожалуй, данная в индуизме. Пленительная чем? Тем, что здесь предлагается освобождение человеку от всех страстей. От всех. Максим Исповедник, он говорит не об индуизме, но очень точно как раз характеризует этот процесс. За счет пожирания всех страстей возрастает одна страсть, и ужаснейшая, и превосходящая всех. Гордыня. За счет борьбы и пожираний страстей вырастает человека Бог. Я Брахма. Я вам приведу потом цитаты из буддизма о том, что говорит Будда о себе, этот великий йог Индии. И вы увидите, к какому состоянию приходят эти люди, достигшие так называемого бесстрастия. Кстати, многие из них, эти величайшие йоги, хоть они же погибают. Вивекананда ведь так и не вышел из состояния самадхи, состояния каталепсии. Это ужасное, кстати, состояние. На них смотреть жутко, потому что они в скрюченных, безобразных формах. Причем этот труп, никаких признаков жизни. И это может продолжаться сколько-то от минут до часов. Жуткое состояние. Какое-то несколько раз они могут впадать в это. После этого они чувствуют страшное опустошение всей души. Ужасное внутреннее переживание и состояние, органическое и психическое. Да. Тем самым свидетельствуя о том, в какое состояние они впадают. Но главное что? что вот это человекобожество, то есть это гордость житейская, которая названа опять-таки, полная противоположность духовного процесса жизни христианина, подразумевается православного, и нехристианина. Вы помните, я вас искушая, да, цитировал вам Симеона Нового Богослова. Тщательное исполнение заповедей что дает человеку? Ну ясно что? Рост духовность, святость, чистоту, совершенство, власть над миром, над людьми, правда? Тщательно, верно. Для всех религий это верно. Чем больше делает, тем больше растет на дрожжах своего самомнения. Так и прет праведность в этом человеке.